Подкасты «Радио Свобода».
Что реально можно зрабіць для вызвалення палітвязняў? Малыя і вялікія крокі ў Беларусі і па-за яе межамі. Наша тэма дня. Гэта Ганна Соус на канале «Свабода прэміум». І наша гостя – прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльных пытаннях, былая палізняволеная Вольга Гарбунова. Добры дзень, Вольга.
Добры дзень.
От сёння, цяпер, ледзь не штодня, трэцяй гадавіны гучных затрыманняў, якія адбываліся падчас выбарчай кампаніі 2020 году. Ціхановскі, Бабарыка, Статкевіч, Севярынец, Лосік. На пачатку шырока была распаўсюджаная такая фраза, што палітвязні не будуць сядзець прызначаныя ім тэрміны. Тады гэта надавала надзею. Вольга, што цяпер можа даваць людзям надзею, калі мы даведваемся пра чарговыя велізарныя тэрміны, пра жахлівыя ўмовы за кратамі?
Можем ли мы вообще позволить себе надежду, когда люди сидят уже больше, чем по 3 года? На самом деле мы можем взять примеры разных стран на этой планете. Недавно я смотрела фильм про Уругвай, Венесуэлу, иные страны этого континента. И это ужасно, это страшно. И страшно признаваться себе в таком. Но там люди отсидели по 20, по 25 лет. Безусловно, там была военная диктатура, и хочется надеяться, что это не наша история, но только вдумайтесь. Люди сидят уже больше, чем по 3 года. Людям дали сроки по 15, по 20, по 25 лет, а мы задаемся вопросом, где нам взять надежду на то, что они не будут сидеть. Мне кажется, нам не нужно выращивать в себе эту беспомощность, как будто бы не люди в Беларуси уже ни на что не влияют. Я сейчас говорю, безусловно, про вопросы, связанные с помощью политзаключенным и их семьям, и что люди, которые вынуждены эмиграции, как будто бы тоже у них уже нет никакой возможности поддерживать и солидаризироваться. Но я предлагаю отказываться от этих нарративов. Мы не можем себе позволить надежду. Мы должны верить, мы должны проявлять эту твердую волю, солидарность, мы должны продолжать делать активные действия. Пускай это будут маленькие шаги, если у нас не так много ресурсов, но они должны быть постоянными.
Вот я как раз хотела и запытаться, вы вельми слушно сказали, не варто думать, что мы ни на что не можем уплывать. Это вельми важная думка. Что реально в силу махчимости, в силу ситуации можно зарабить для политвязня, коли находишься у Беларуси, и коли паза я ее межами, в некие малые или практичные кроки, чтоб вы пораили?
Мне кажется, что ситуация, которая сейчас складывается в Беларуси с политзаключенными, с тем, в каких условиях они находятся, какое огромное количество политзаключенных в этом сезоне у нас. Мне кажется, важно понимать, что практически у каждой и у каждого из нас есть близкие, знакомые, коллеги, родственники, которые попали под эти репрессии. Самое главное – это поддерживать, поверьте. Каждая политзаключенная и политзаключенный помнят, даже если вам об этом не говорит, после того, как выходит на волю, кто писал, кто не писал, кто звонил родителям, кто поддерживал их детей, кто передавал весточку через адвоката и передавал ли, или пропадал на месяца. И если вы готовы потерять эту связь с теми людьми, которые сейчас сидят, то можно, в принципе, не делать ничего и ждать освобождения. Но тут важно понимать, что режиму как раз-таки это очень успешно удается сделать, это разрушать связи между нами, между теми, кто сидит, и те, кто за, по другую сторону забора, между тем, кто в Беларуси, и между теми, кто по другую сторону государственной границы. И мне кажется, мы не должны с этим мириться. Если вам кажется, что от вашего звонка чьим-то родителям или детям, или адвокату, который, вы знаете, пойдет к политзаключенным на следующей неделе, вы не позвоните, не напишите, то просто имейте в виду, что эти отношения будут разрушены, потому что такое не простить. Второе важное – это, безусловно, финансовая поддержка. Мы сколько угодно можем призывать друг друга писать открытки, письма, там, поддерживать, там, не знаю, печатать принты на майках. Я часто делаю, когда кажется, ну что еще от меня зависит. Но на самом деле финансовая поддержка – это то, что экстренно необходимо огромному количеству семей, которые оказались ответственны за тюремный менеджмент, так называемый, да, когда у них сидят близкие. Мы знаем семьи, в которых сидят двое, трое, четверо членов семьи, и это огромные финансовые потери для семьи. Поэтому все зависит от того, кто вы. Если вы обычная белорусская или белорус, это могут быть небольшие, но систематические там донаты. А может, вы белорусский бизнес, и тогда, ну, тоже интересно, какие вы можете принимать для себя решения. Я вот восхищена такими историями. Не знаю, Анна, читали вы или нет, в Литве в феврале за месяц литовцы, обычные литовцы и литовский бизнес собрали более 14 миллионов евро на поддержку Украине за месяц. Просто потому, что объявили огромную кампанию по сбору средств. Или мы прекрасно знаем, что, например, Wargaming отправил на Каховскую ГЭС 100 тысяч евро практически сразу же, как случилась эта экологическая катастрофа. Мы видим пример России, которая 12 июля в День России провела онлайн-марафон по сбору средств для российских политзаключенных. И они за одни сутки, ну, грубо говоря, за несколько суток.
Напевно,
собрали...
мы можем и белорусские приклады дать, как собирали на поддержку семьи Павла Белоуса не так давно, гроши довольно худко, так?
Да, но это на самом деле так? Вдохновляет, но это не показатель. То, что медийные политзаключенные, у которых есть такой хороший активистский бэкграунд, которые на слуху, которые сделали много для демократического движения и продвижения там белорусской культуры и так далее, это очень важно. Но я вам в пику примера Павла Белоуса могу привести в пример сбор моей бывшей сокамерницы Ольги Войтихович, которая по делу Гайдукевича сейчас осуждена на 11 лет. В ее семье задержано 4 человека. Она, муж, сын и невестка. И вы думаете, те 4 тысячи, которые мы пробовали, там, «Страна для жизни» собирать для ее семьи на оплату адвоката, они собрались? Нет. Сбор ушел в архив, так и не будучи собранным. Поэтому все эти громкие кейсы – это важно. Это просто лишь показывает, что мы можем. Но очень важно понимать, что не только знаменитые политзаключенные отбывают сейчас наказание. Гораздо больше людей – это те люди, которых мы не знаем. Это люди не из Минска, не из крупных городов. Это люди, которые вообще, может, до 2020 года и никак не проявляли свою гражданскую позицию.
Но это как не этим значит, людям, что... как про их доведаться, докладнее доведаться не про их, а доведаться про то, как им допомогчи, какие больше-меньше безопасный способ для людей в Беларуси это сделать. Для людей за межой их это, ну, больше-меньше разумело. А для людей в Беларуси, что бы вы пораили?
Я думаю, что где бы ты ни находилась или не находился, всегда есть шанс понять, как можно помогать. Всегда можно связаться с правозащитными организациями. Мы прекрасно знаем, что свою нелегкую работу продолжают и правозащитный центр «Весна», и «Диссидент», и «Политзек», и «Страна для жизни». Все на данный момент я насчитала около 22 фондов солидарности, правозащитных организаций, инициатив, которые в той или иной степени поддерживают политзаключенных и их семьи. А никто вам не расскажет публично, как происходит поддержка людей внутри Беларуси, потому что это повышает опасность для людей и для каналов передачи такой поддержки. Но вы можете напрямую выходить на связь, верифицироваться, обсуждать, предлагать свою помощь, волонтерскую помощь. Очень часто мы ищем людей, которые могли бы отнести хотя бы передачу в СИЗО, чтобы удостовериться, находится ли там такой человек или не находится. То есть вариантов, как помочь, как поддержать, очень много. Наверное, самый простой – просто ищите из своих близких, у кого кто-то сидит, и поддерживайте их, потому что, ну, рассчитывать на кого-то другого в этой ситуации не приходится. Наверное, только хотела бы еще сказать такое самое главное, что мы можем сделать, вне зависимости от того, находимся мы в стране или нет, это не осуждать. Все, что я вижу в последнее время, все эти, ну, очень критические слова в отношении подхода друг к другу, конфликты, связанные с такими оппонентскими мнениями по поводу различных вопросов, связанных с политзаключенными, включая, конечно же, освобождение. И мне кажется, это не позволительное поведение для всех нас. Чувствовать эту ответственность, возможно, вину, возможно, стыд приходится всем политзаключенным. Я знаю сотни историй, когда люди, например, написали бы на помилование, потому что не считают, что это имеет смысл терять столько лет своей жизни и свое здоровье. Но они не пишут этого, потому что боятся общественного порицания, осуждения, что люди будут таким образом как бы комментировать их выход, и они отказываются писать, хотя они очень...
Ольга, а вы лишите это массовой изъявой, такое осуждение, это некие одинковые выпадки, но у меня складывалось уражение, что есть такой огульный консенсус, что важно выйти, и то, что человек говорит, все робить у полоне, это не так важно.
Я не знаю. Наверное, было бы интересно, если бы кто-то провел такое исследование, народный опрос, как люди относятся к... таким различным вариантам выхода из местной свободы. Но, честно говоря, я вижу это и в чатах Антошкина, Гомельской женской колонии, в чатах других родственников. То есть когда, я не знаю, насколько это повсеместно, но каждый раз, когда я открываю какой-нибудь тред в Фейсбуке или в других соцсетях, или чат в Телеграме, я постоянно спотыкаюсь. Может, это болезненная тема, может, потому что я сидела эти долгие месяцы, думала, что делать, если мне дадут колонию, писать, не писать на помилование. Мы каждый день об этом говорили в камере. И просто было огромное чувство облегчения, когда кто-то осмеливалась говорить, да мне пофиг, что обо мне подумают, я буду справляться так, как я считаю правильным, потому что, ну, это моя жизнь, моя ответственность, это мои дети, и только я могу принимать решения. Поэтому я призывала бы не осуждать, не оценивать, не оспаривать, не закатывать глаза, когда вы узнаете о кейсах освобождения, неважно, за деньги, за какие-то верительные грамоты, или просто человек написал на помилование и вышел по амнистии. Поэтому, ну, мы не должны так поступать. Это блокирует возможность для людей спасать свои жизни.
А, Ольга, я звернула увагу, калі быў агучаны прысуд праабаронцы Насты Лойкі. Вы гаварылі пра тое, што важна ёй дасылаць веганскія пасылкі, бо яна веганка. І вы самі былі веганкай, ну, можа, і зараз з'яўляецеся, але я памятаю, калі былі за кратамі, то вы прынялі рашэнне есці мяса, інакш проста можна было не выжыць на той момант у тых умовах.
Это неправда.
Не, ну так писали, принамсі, люди, якія атрымлівалі інформацію, Максима, гэта неправильно. Як вам падаецца, вот такі персоніфікаваная допамога, хай малая, вот для чалавека, для нас це вельмі важна было мець такі тип харчавання за кратамі, калі можна ёй допамагчы таким чынам. Чому вельмі важна гэта рабіць? Чому важна ведаць вось пра такія моманты, бо у вязнёў могуць быць розныя асаблівасці, у табліку і са здароўем, і пэўнае харчаванне, пэўныя рэчы неабходныя. Наколькі важна гэта агучваць і так дапамагаць?
Мне кажется, это очень важно озвучивать, потому что за этими сотнями, тысячами фамилий, этих портретов, которые мы видели 21 мая, в день для заключенных в Беларуси, очень сложно увидеть человека, потому что это уже просто такой огромный конвейер. И мне кажется, вот эти персональные истории, персональные потребности, которые есть у каждого из нас, очень важно озвучивать. У меня была эта смешная история, когда моя подруга написала в СМИ, что я перестала быть вегетарианкой в СИЗО. Но она просто неправильно поняла мое письмо. Я вылавливала мясо и ела кашу, она подумала, что я вылавливала мясо и ела мясо. Мне кажется, это очень важно для нас получать такую поддержку в виде этих веганских посылок, потому что это что-то, ну, про человека лично. Это значит, что кто-то прочитал про тебя, про твою судьбу, про твои потребности. И более того, вегетарианство не всегда оправдано только лишь этическими ценностями. На самом деле, в моем случае это просто... огромный удар по здоровью, потому что гормоны, которые я принимаю уже более 12 лет, они не усваиваются, если нет достаточного количества белка. Поэтому, ну, это на самом деле очень большая проблема, и на данный момент нами выявлено более 200 человек, которые находятся в местах несвободы по политическим причинам, но им нужна экстренная медицинская помощь. Об этих всех нюансах очень важно рассказывать. И... ну, мне кажется, что вот это, возвращаясь к этим маленьким шагам, если каждый из нас взяли бы под опеку одного политзаключенного или политзаключенную, особенно тех, про кого очень мало пишут. Есть такие проекты на диссиденте и стране для жизни, например, «Покуда все не будут вольны», и я являюсь такой опекункой Галиной Дербыш. И есть иные проекты на политзекме, где тоже можно дружить с политзаключенным. Это очень важно. Я хочу сказать, что самый трогательный момент, знаете, какой для меня был в заключении, когда я получила весточку от адвоката, что моя подруга встретилась с моей дочкой, она подарила от них всех подарок, ну, как бы от меня на Новый год. И она мне просто в двух словах описала, такое у нее было выражение лица, какой был взгляд и как мы с ней похожи. Честно говоря, на этих строках я разрыдалась, потому что, ну, обычно люди пишут там, вы такая смелая, вы наш маяк и так далее. Я как бы очень ценила эту поддержку, которая приходила. Но когда люди писали или передавали что-то очень личное про меня и для меня, это, конечно, поддерживает гораздо сильнее.
Скажите, калі ласка, вот с вашего меркавання, ці засталіся у системе люди, с якими можна не то што дамаўляцца пра вызваленне, але прынамсі пра некаторае паляпшэнне умоваў, пра змену рэжыму магчыма, магчыма і пра вызваленне. Я разумею, што гэтыя рэчы агучваць нельга, але тым не менш я ведаю, што пэўныя такія перамовы вядуцца, ці могуць быць яны даць плён у некаторых выпадках.
Мне, конечно, тяжело комментировать этот вопрос. Он очень конфликтный, как всегда, польется много критики и так далее. Но тут, наверное, важно мне лично помнить про мой опыт работы до событий 2020 года, долгое время, работая в организации Радислава, в убежище для женщин, пострадавших от насилия, мы вынуждены были работать с различными государственными структурами, органами, ведомствами. Я знаю, что в системе были и остаются люди, которые имеют образование, имеют достаточно серьезную экспертизу, они понимают, что происходит. По некоторой информации можно предположить, что есть часть чиновников, которые устали от бессмысленности того, что происходит. Ну, что это путь в никуда, что это путь просто для страны в бездну, что... Ну вот Галина Дербыш, которую я опекаю, ей 61 год, и ей дали 20 лет. То есть, в принципе, приговорили к пожизненному. А учитывая, что у нее инвалидность второй группы, проблемы с сердцем и онкология, то, скорее всего, ее приговорили к смертной казни. И я уверена, что есть чиновники, которые понимают, что вот люди возраста наших мам и бабушек, наших детей, они сидят и умирают. И весь этот ужас, который происходит в стране, они же прекрасно понимают причинно-следственную связь и куда это все движется с такой динамикой. Я не уверена, что мы успели. Я не уверена, что мы давали какие-то внятные сигналы, посылы, что мы искали этот контакт, чтобы получить консультацию, попытаться узнать, что режим хочет за людей, за их жизнь, за их здоровье. Потому что в Беларуси уже введена смертная казнь. И если раньше у нас была еще хоть какая-то попытка кого-то вытянуть на, ну, хоть какой-то диалог, это я сейчас гипотетически предполагаю, потому что все это время, в принципе, я жила и работала в Беларуси, а потом попала в СИЗО, а потом достаточно быстро экстренно уехала. Но я не могу оценить, каково было работать тем силам в тот момент и какие персональные контакты они попробовали поднимать и использовать, но на данный момент надежды очень мало. Но на мой взгляд, и это подтверждают в том числе консультации, которые я получаю от наших международных партнеров, которые были переговорщиками в очень разных контекстах, в очень разных странах по политзаключенным, у меня все-таки складывается впечатление, что белорусы будут договариваться с белорусами. Ну, то есть как бы никто за нас не решит наши проблемы, никто за нас не сделает нашу домашнюю работу, и никто за нас не будет спасать наших политзаключенных, потому что это наша война, это мы должны бороться. Никакие международные СМИ не будут писать про политзаключенных в Беларуси, пока белорусские СМИ не начнут писать постоянно и регулярно о политзаключенных в Беларуси. Ну, то есть это на самом деле очень долгий разговор, Ханна, тут все такое клубком намешано, и ради чего потенциальному чиновнику рисковать и попадать под расстрел? Ну, то есть как бы тут очень много вот таких сложных пересекающихся моментов. Поэтому я, конечно, очень надеюсь, если кто-то из таких людей смотрит этот эфир, мы ищем эту информацию, мы ищем эту консультацию. Спасибо.
Ольга, я ведаю, что для вас было непростым решением погодиться на працу в объединенном кабинете. Сколько уже дней прошло, как вы представница по социальных питаниях, ну, фактически представница по политвязнях с большего вас с этой темой ассоциируюсь. Сколько дней прошло уже?
Вчера ровно полгода.
Вчера ровно полгода. Ну, вот мое назирание такое, вы не стали политиком, які гаворыць прыгожыя фразы, да, і захавалі эмпатыю, захавалі ну, тое, што ў вас было падчас працы ў Радзіславе. Я была і кантактавала з вамі падчас працы ў гэтым. Наколькі вам цяжка ўвогуле вот у гэтай сітуацыі, калі вас кожны дзень пытаюцца, што вы зрабілі, каб вызваліць палітзняволеных, а вы робіце, але адказаць вам насамрэч не так шмат чаго ёсць, так? Як вы гэта ўсё вытрымліваеце?
Ну, я не уверена, что я выдерживаю. Наверное, есть закалка в виде предыдущей работы в третьем секторе. Это всегда было нелегко, и, в принципе, я привыкла работать много, работать без там, стабильного финансирования, работать с очень проблемной темой, про которую никто не хочет писать, и никто не хочет с этим разбираться, на которую никто не хочет давать деньги. То есть на самом деле моя теперешняя работа практически ничем не отличается от того, чем я занималась какое-то время назад в Беларуси. Вот. Но важно, конечно, сказать, что со временем в Беларуси тема насилия в отношении женщин, она все-таки обрастала таким... Общественное мнение менялось, появлялось большое количество таких союзников, союзниц, появлялась поддержка, появлялись СМИ, которые помогали разрабатывать им разные там компании, проекты и так далее. Я не знаю, возможно, еще очень мало времени прошло для политзаключенных, чтобы стать такой темой. Практически всегда, когда я обращаюсь за помощью каким-то консультантам или за какой-то поддержкой, люди либо не отвечают, либо отказывают мне. Я, в принципе, уже к этому привыкла. И на самом деле снова есть такое ощущение в этой теме, что часть сектора, который уже был вовлечен в оказание помощи политзаключенных, по сути, не очень меня приняли и скорее критично относятся к моей позиции в кабинете. Я знаю, что мои слова часто... Хоть они были исковерканы журналистами, но часто сейчас критикуют там правозащитные организации и так далее. Но, наверное, да, стоит сказать, что когда есть очень ограниченные полномочия и нет практически никаких ресурсов выполнять эту работу, то все, чем ты занимаешься 24/7, оно такое, не имеет вот этих четких индикаторов, которые можно пощупать руками. Ну, типа... Никто не вышел на свободу. Не, ну за это время выходили люди на свободу, просто никак не связано с деятельностью демократических сил. Поэтому в этом, конечно, хоть эта работа и знакома, но достаточно тяжело эмоционально это признавать. И, ну, последнее, наверное, что меня очень сильно ранило, это я была 21 мая в прямом эфире на Белсате, и ведущий программы просто таким требовательным тоном призывал меня к ответу, а потом просто сказал, вы не считаете, что в такой ситуации, там, когда международное сообщество не готово жестко там, как-то реагировать на действия режима, Горбунова, Тихановская там, и еще пару человек должны поехать и приковать себя к рельсам, чтобы остановить коммерческий трафик через ЖД на границе. И вот это, конечно, обезоруживает. Ну, то есть как бы такое отношение, такой подход, когда ну, на самом деле сложно. Я не хочу сказать, что у кабинета плохая репутация. Я хочу сказать, что у кабинета сложная репутация. И очень, ну, достаточно тяжело мне в этих дипломатических приемах как-то ориентироваться, потому что я привыкла к результату, а не к процессу, и иногда сдерживающие определенные дипломатические процедуры, факторы и так далее, они становятся тесными для меня, и хочется поступить как обычно, не знаю, пойти в СМИ и рассказать что-нибудь. Но ну, ты как бы понимаешь, взвешиваешь все за и против, что будет дальше. И, ну, в смысле. Вот, поэтому тяжело, держусь, но я не уверена, что с таким уровнем критики, конфликтов вообще стоит говорить об объединении Демси.
А, ну, это великая тема, якую у рамках этой размовы мы наврад ці зможемо протягнуть. Я хотіла вас про який кавалок вашої праці запитати. Він так само, напевно, не бачний. Ви знаходитесь у контакті з великою кількістю як былих політзняволених, так і родних людей, які тепер за кратами родних політв'язнів. І ну, є інформація про те, що от, створюються організації былих політв'язнів, неке об'єднання є. Чи можна казати про от, всіх цих людей, з якими ви у контакті, як ну, про якусь супольність розформованою, про ну, ніяку силу, чи принаймні про ну, супольність, яка буде мати певний вплив, наскільки це велика супольність, наскільки вона важлива.
Несколько месяцев назад я инициировала создание ну, вот этого чата, из которого сейчас вырастает сообщество бывших политзаключенных. В этом чате только лишь те люди, которые подверглись уголовному преследованию, были в местах несвободы. И мне очень нужен был этот чат, потому что я не хотела быть со своим субъективным мнением и ограниченным опытом, быть голосом, ну, как бы всего сообщества. Мне нужна была информация, мне нужны были контакты, чтобы помогать журналистам, например, брать интервью. Мне нужна была информация по потребностям людей, которые более длительное время находились в изоляции, в местах несвободы, нежели я. Я так и не доехала до колонии. Мне повезло, но мне было очень важно узнавать, что происходит в колониях, как работает вот эта инкоммуникада, в котором сейчас оказались все знаменитые политзаключенные, когда происходит полная изоляция от внешнего мира. И я инициировала этот чат, и я вижу, что в нем очень много сложностей, потому что, во-первых, это сообщество людей, которые, конечно же, все мы очень разные люди, но это люди, которые имеют сложный опыт. Это люди, которые не всегда получили своевременную медицинскую, психотерапевтическую, психологическую помощь. Это люди, которые пережили травмы, насилие, пытки. И ну, вот этим для меня ценен этот чат, несмотря на некоторую конфликтность, несмотря на то, что у нас могут быть разные взгляды на разные вопросы, мы все равно остаемся в чате. Часть людей уходит, часть людей добавляется новых, но стабильно около 80 человек в нем общается, плюс есть связь с несколькими десятками людей, которые отбыли наказание и находятся внутри Беларуси. У нас тоже очень важно поддерживать эту связь и этих людей, потому что они, конечно, переживают свою условную свободу гораздо иначе, чем мы, те, которым удалось эвакуироваться. То же самое, наверное, могу сказать про сообщество родных политзаключенных. Я поддерживаю тоже контакт с различными суполками. Это тоже очень разные люди, и это огромная боль, это то, что их объединяет. И я понимаю, что из-за того, что многие из них находятся в Беларуси, они не могут так открыто делиться своим мнением по каким-то вопросам, передавать какие-то весточки от своих близких, которые в местах несвободы, потому что это опасно. Расскажешь что-нибудь, что тебе пришло в письмо или на свидание, и в следующий раз ты просто можешь не получить ни письмо, ни свидание. И я, конечно, с большим трепетом отношусь к этим контактам, когда люди делятся этой информацией. Ну и, безусловно, есть другие родные, которые занимают такую проактивную позицию, которые приезжают с визитами, которые встречаются на международном уровне с дипломатами, они продвигают повестку, они постоянно напоминают всем о политзаключенных и о том уровне репрессий, которые происходят на стране. Да, есть оппонентские взгляды, кто-то выступает за ужесточение санкций и ни в коем случае не идти на попятную в борьбе с режимом, а там мы знаем прекрасное сообщество политзаключенных, близких политзаключенных и бывших политзаключенных, которые, наоборот, призывают к переговорам. Поэтому, мне кажется, главное не обесценивать и слушать, и слышать мнение друг друга. Это сложно. Гораздо проще, не знаю, провести голосование, но мы пока не можем, ограниченные инструменты. Гораздо проще там волевым каким-то решением сказать, вот, большинство политзаключенных думают так. Но на самом деле, если мы уже стремимся к демократическим ценностям, если мы стремимся к тому, что в будущем мы выбираем не быстрый, эффективный, насильственный путь, а путь переговоров и учитывание потребностей различных групп, включая уязвимые социальные группы, то давайте слушать друг друга. Не вступать в пику, не манипулировать, перетягивая одеяло, а как-то двигаться к более конструктивным переговорам и дебатам. То, чему, наверное, нас еще просто не совсем научили. Мы почти 30 лет живем в условиях авторитарной страны. И, наверное, не всегда умеем. Я точно не всегда умею и чаще занимаю такую эмоциональную позицию. Но тут важно не игнорировать друг друга и не обвинять в том, что кто-то создает заново велосипед и так далее. Давайте не обесценивать вклад друг друга и прислушиваться. Особенно к мнению людей, которые в Беларуси, которые являются родственниками политзаключенных или самими политзаключенными.
Ольга, дзякую вялікі, што знайшлі час і прыйшлі на свабоду прэміум. Для нас вельмі важна, калі вы ў эфіры, калі вы расказваеце пра вашу пазіцыю, пра тое, якая сітуацыя з палітзняволенымі, са змаганнем за іх вызваленне. Дзякую вам вялікі. Гэта была Ольга Гарбунова, былая палітзняволеная, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльных пытаннях. З вамі была я, Ганна Соу, заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.